А как начинался ваш семейный быт? Наверняка так же, как во многих советских семьях
Конечно, да, мы жили
того
с
времени.
родителями, да, мы жили с родителями. Два младших брата жили вместе с нами. Самый младший уже был женат, у них был маленький ребенок. И вот мы в трехкомнатной квартире жили практически три семьи и еще один брат, который на тот момент был не был женат. Никогда не было никаких проблем по этому поводу. Мы считали, что нам даже повезло, нам есть где жить, нам не надо снимать квартиру или что-то. Мы жили с родителями. Родители, да, очень нас поддерживали.
Расскажите, пожалуйста, про родителей Алтынбека. Ведь известно, что его отец Сарсенбай был уважаемым человеком, руководил народом, скажем так. Он был руководителем колхоза, да? Про его мать хотелось бы тоже больше знать, потому что гибель Алтынбека подкосила его родителей. В том же 2006 году в октябре умерла мать Алтынбека Кулиханапа, умерла сестра Алтынбека, если я не ошибаюсь, после кончины матери.
Нет, сначала сестра, потом мать.
А как сестру звали?
Ее звали Бахтгуль.
Бахетгуль. И в прошлом году умер сам Сарсенбай Аксакал. Какими они были людьми? Вот в чем были истоки духовности в этой большой семье Сарсенбаевых?
Отец Алтыки, он был участником Великой Отечественной войны. Он долгие годы работал представителем колхоза на Нарынколе, Нарынкольском районе. Он был награжден орденом Ленина. И я помню, что когда мы поженились и потом ездили летом на Нарынкол, пожилые люди, аксакалы, они все время рассказывали о нем. И когда они спрашивали, кому баласвулас, Сакен Баласвулам Дегенде, везде они, значит, начинали рассказывать истории о нем. Они сажали нас вот за Дастархан, начинали рассказывать истории. И я так понимаю, что истории по ходу обрастали разными там деталями невероятными, уже звучали прям как легенды, наверное, о нем. И Алтке очень гордился этим. И, наверное, самое главное, как бы, качество отца, это, наверное. И потом оно передалось, я просто видела, что это передалось Алтынбеку, и так вот и сказалось на его судьбе, почему так сложилась его судьба, то она от отца переняла, это обостренное чувство справедливости. Это знали все, наверное. Потому что даже вот я уже когда видела, он уже не был председателем колхоза, он уже был просто пенсионером. Он был пожилым человеком, но вот эта вот мудрость и плюс к этому еще обостренное чувство справедливости, это было потрясающее вообще качество. И родственники знали это, и знали, что в любой ситуации, как бы то ни было, он всегда примет сторону человека, который прав, или сторону слабого. Это было всегда. И меня это всегда восхищало. Я думаю, что это потрясающе было.
А мать Кулимханапа,
А
Кулиханапа.
мама, она была очень такая мудрая женщина, она такая вот, у ней был дар психолога от природы, я думаю. Она всех объединяла, ее на всех хватало, ее внимания на всех хватало. Она помнила имена всех родственников, самых дальних родственников. Она помнила какие-то истории из их семей, она помнила имена их детей и внуков. Это было для меня тоже вообще потрясающе. Я не могла запомнить просто какие-то имена. Она помнила имена внуков этих людей. Были истории, когда кто-то вот из Нарынкола встретится с ней, допустим, да, они не встречались очень давно, мама начинала спрашивать, а вот как это было? А вот я помню, что вот это было, вот приезжал к вам, у тебя был племянник, а он, значит, вот куда-то уезжал. Вот как у него сложилось? И называла его имя, называла вот эти события, которые происходили. Точно в каком году это было? Да, это было потрясающе. Они очень тепло меня приняли. Я думаю, что какая-то заслуга в том, что вот я так влилась в эту семью, в эту большую семью. Это большая заслуга мамы и отца тоже. И отца тоже. Это были очень теплые люди. И, понимаете, это самое вообще жуткое, наверное, да, что когда вот Нет, наверное, вот когда дети хоронят родителей, это естественно. Это очень грустно, это очень больно, но это естественно. А вот когда родители хоронят детей, это ужасно, это чудовищно и противоестественно. Так не должно быть. И вот я помню, что Алтыкин Кыркында, я помню, что мы поехали на Кингсай и читали молитву. И вот в какой-то момент, буквально на минуту, я увидела родителей страны, как будто. Увидела страны совершенно таким взглядом, отстраненным. И вот они сухими глазами, они уже не плакали, у них не было ни слез. Они, значит, гладили могилу, что-то шептали. Ну, я видела, что они говорили: «Балапаным жатқан жерің жарық болсын». Я думаю, что вот қазақтарда бекер айтылмайды да, Корея, бауы кішкентай балалар мен кореялардың жасы жібермейді деп. Я в это очень верю. Я думаю, что их слезы и слезы моих детей они не отпустят. Жібермейді.
А что сказал Сарсенбай Аксакал вот про эту трагедию 11 февраля 2006 года? Вот что он говорил в узком семейном кругу? Ведь аксакалы могут сказать одним предложением, одной фразой, коротко могут сказать суть многих вещей. Что он говорил?
Что он говорил? Он был потрясен, он был потрясен, и я думаю, что он старался держать, он старался всем дать какие-то силы, насколько возможно. И я думаю, что я не по я не то что говорилось много, много чего, и но он просто не понимал, как человека с таким масштабом, с таким видением, как Алтыке, и с таким потенциалом, как Алтыке, что он столько мог бы сделать.
Ну вот
И ему не дали этого сделать. И самое главное, что он знал, какой Алтыке был патриот, да? То есть вот не просто такой голословный патриот, а реально человек, который знал, что делать и как делать. И этого просто вот не оценили, никому это не было нужно. И я думаю, что это было для него большое разочарование. Как и для нас всех.
Ну, говорят, он был его самым любимым сыном, да, вот, и что вот если про Алтынбека вообще много было легенд, когда он был еще редактором, менеджером прессы, много разных легенд ходило в Алматы среди журналистов. Говорили, что вот отец его с детства с собой всегда водил на всякие тои, на всякие такие народные мероприятия, всегда с собой брал, сажал рядом с собой, чтобы он с детства впитывал вот атмосферу вот этой особой духовности, культуры вот этой, прививал к нему способность руководителя, скажем так. И вот
Я не
там
знаю,
есть.
как способности руководителя, я не уверена по этому поводу. Да, он говорил, что, ну, дело в том, что когда я вот вышла замуж и приехала, познакомилась с его родителями, я была потрясена вообще их отношением к Алтеке. И на меня это очень повлияло, потому что вот для меня Алтеке был это Алтеке, да, то есть, ну, я видела его как бы уровень, я видела его масштаб, то есть я видела, насколько человек глубокий. И он всегда выделялся среди ровесников. Это было очень заметно, да? То есть ты когда его видишь вот в этой компании, среди студентов, он выделялся. Он был другим. И я думаю, что да, все это замечали. Но когда я приехала и познакомилась с его родителями, я увидела, как они относятся к своим детям. Они любят всех детей, они как бы равны со всеми. Но к Алтыке отношение было особое. И они принимали его решения и его слова, да, он еще был студентом. Но он был с ними уже наравне. Он очень их уважал, он соблюдал дистанцию, которая как бы в традиционной казахской семье очень четко соблюдается, да, между родителями и детьми. Но в то же время вот принятие решений, принятие каких-то моментов, особенно в его жизни, конечно, я имею в виду его жизнь, когда он принимал решения. И поэтому даже когда он решил уйти в оппозицию, родители они ничего не могли сказать. То есть они приняли это как есть. Они знали, что это его решение, и в их силах его изменить. Единственное, мама, наверное, да, это все-таки она жрюгмен сидит тело, а она чувствовала, и она прожила 30-е, она знала 30-е годы, она прожила сталинский режим, жила в времена Сталина. И она знала, как это опасно идти против власти. Она не отговаривала, она просто говорила: «Балам байкап жүр». Мало таки это сводил на шутку и говорил: «Не бойся, она крупанс, шнасил майт, пердрус пола, твоим дамангс». И сводил это все на шутку. Я знаю, что он мне рассказывал, что очень много времени в детстве, когда был маленьким, отец его брал с собой, он с отцом ездил. Ну, я не помню насчет тоев, на тои, по-моему, нет, но на какие-то объехать колхоз, да, там
Чабанские точки, да.
койшлар, я чабанские точки. И Алтыке вместе с ним ездил, он видел. И поэтому, в принципе, когда Алтыке рассказывал об отце, вот у него было такое вот восхищение, такое уважение, которое... Потому что этим проникаешься, когда ты видишь человека, который делает свое дело, он в этом очень как бы делает это профессионально и делает это хорошо, проникаешься таким чувством к человеку, уважением. Вот это вот чувствовалось, это можно было видеть в Алтыке. Так что я думаю, что да, наверное, вот это вот как наложило отпечаток вообще на нем в будущем.
Тем не менее, вот он успокаивал родителей, когда он перешел в оппозицию в 2005 году, что как мог, конечно, родители могли чувствовать это. Вот вы говорите, мать особенно чувствовала.
В 2004
Но тем не менее,
году. Да,
твою семью
хорошо.
он оставил в Москве в 2005 году, когда, будучи послом в России, он сделал заявление с критикой руководства Казахстана, дал скандальное интервью в алматинской газете «Время» и вернулся на родину и стал по другую сторону, скажем так, политической
Знаете,
жизни.
я не знаю, почему эта статья называется скандальной, она не была скандальной вообще. Она была очень логичной, и когда я ее читала, для меня это было настолько логично, потому что он к этому шел долго. Это не было решением того, что вот он до сегодняшнего дня был таким сторонником режима, а завтра он проснулся, да, или там вот его уволили к с утра, и после обеда он стал оппозиционером. У Алтыке ситуация совсем другая. Он к этому шел давно. И он шел не так, что потом говорили, вот да, было самым верным, там, про таких, как он говорили, да, там, допустим, Изакели, или Алтыкели, еще кто-то, вот, или Ораз, там. Вот работали, служили верно, а потом предали и стали оппозиционерами. Мне все это восхищает. Они служили родине, они служили государству, они служили народу, они не служили Назарбаеву. И поэтому статья для меня не была никак скандальной. Для тех, кто его очень хорошо знал, они знали, что это как бы логическая, вот следующая фаза, понимаете? И при том, еще раз хочу сказать, что они очень долго, и в этом его даже упрекали, в этом. Вот то, что ему надо было все-таки, видимо, за одну ночь поменять свою жизнь, да? А он этого не сделал. Он очень долго боролся за Назарбаева, не против Назарбаева, а за Назарбаева. И он говорил, что у Назарбаева особая миссия, он первый президент независимого государства Казахстана. И
А
мы
как,
должны
а когда началась вот
ему
эта
дать.
трансформация? Когда началась? Вот вы говорите, что он долго шел к этому. Это началось в
А это, я
2001 году,
думаю, вот
когда было создание ДВК
это
и
даже
ДВРК?
раньше, это даже раньше. 2001 год — это опять следующая фаза, к которому тоже шли люди. Тот же Алике шел. Понимаете, эти люди, они вообще, в чем их ценность и почему вот Алтыке был таким ярким и заметным. Они системные люди, они системщики. Они выстраивают систему, они аналитики, они работают, они видят картину. Вот я все время это называла, и, когда говорят об Алтыке, об аналитических способностях. Он видел картинку больше, и он видел гораздо дальше. И почему за счет этого, наверное, это было его свойство, которое в какие-то моменты он был очень нетерпеливым. И даже вот когда он ушел в оппозицию, в партию, он был нетерпеливым, потому что он видел это. А люди этого еще не видели, у них была другая картинка, она гораздо уже, понимаете?
И они видят вот что сейчас. Послужило?
А завтра вот не видят. И это его выводило из себя, и он начинал злиться и говорит, ну как же, ну это же вот очевидно, это...
А как он видел, что он видел, какова была его точка зрения, вот что послужило вот для перевоплощения, скажем так, для переосмысления ценностей или идей, которые культивировались в руководстве Казахстана? В чем была причина?
Там, я думаю, что очень много, несколько причин. Одна из которых то, что, я думаю, что вот во имя стабильности этой пресловутой, да, усиливается власть. Было понятно, что концентрация власти в одних руках, это очень опасно, он это понимал. А потом, например, такой момент, когда он говорил, что, мы с ним разговаривали, когда он говорил, что у руководителя должно быть несколько источников информации, причем совершенно противоположные, из разных групп, из разных слоев общества, из разных, там, я не знаю, групп влияния, как угодно назовите. И человек, получая эту информацию, потом он ее как бы преломляя, анализируя, осмысливая, он получает реальную картинку, что же происходит. Но дело в том, что когда человек получает разную информацию, говорит, что он негативную тоже получает, плохую, да? Когда говорит, вот это вот плохо, вот это вот делаешь неправильно, а вот о тебе говорят вот так вот. А человек, когда долго находится во власти, он устает, он не хочет уже слышать плохую информацию, он не хочет этого. Ему больше нравятся люди, которые приносят и говорят, ой, КНМС, да, СИЗ, не знаю, там, СИЗ Болмасанус, Кайда жилетный, так, я не знаю, там, все что угодно, да. И в итоге получается, что человек, который говорит о том, что приносит плохие новости, он постепенно отдаляется, оттесняется и становится даже, как бы, говорит, слушай, ну чем ты недоволен вообще? Все хорошо, что ты все время мне какие-то гады, что ты мне все время настроение портишь? И в итоге человек, который находится во власти, он теряет реальную картинку. Он начинает жить в виртуальном мире, который создает ему сам, и который создает вокруг него люди. Потом он начинает окружать себя людьми, которые ему кажутся неопасными, которые его не подставят. А это люди, которые... Обычно это люди там, слабые, которые там... Жалпактаб, все это живет Макасандага, Адамдар. Шулармин вокруг себя бесхребетные совершенно люди. И в итоге получается, кого мы имеем во власти?
Да, вы говорили, что вот эта природа авторитарного режима, когда авторитарный лидер вокруг себя создает вот такую оболочку из
вакуум,
удобных
да.
ему людей. Да, он окружает себя таким комфортным окружением, комфортной прослойкой,
да.
отдаляется от народа. Но ведь наверняка Алтынбек пытался повлиять на президента.
Вот о чем я говорю, что да, он пытался.
Да, он наверняка пытался, он имел доступ к нему, поэтому он наверняка пытался повернуть Назарбаева в русло реформатора. То вот вы говорили, что он Алтынбек оценивал его как первого президента и историческую фигуру. Вот как это происходило? Как он пытался повлиять на него? Чтобы его политика повернула?
Я не могу сказать, что он приходил домой и говорил, я сегодня влиял. Значит, повлиял, и вот Назарбаев принял вот такое вот, значит, решение, значит, по которому считаю правильным или что-то такое. Ну, в принципе, я просто видела, что, например, когда у него были идеи, или у людей, которые, допустим, которых он называл государственниками, да, младореформаторов, или как их называть, и они заходили к президенту, и президент их выслушивал, он их поддерживал, он давал свои идеи. Вот когда они работали в таком ключе, это было одно время. Но когда уже они заходили с этими идеями, они уже пытались тоже продолжать, как бы, да, это, потому что то, что ты начинаешь, нужно заканчивать. Если ты сказал, как бы начал что-то, ты должен это продолжить, и если это не получается, то и уже это получалось все меньше и меньше, это уже был другой этап в его жизни. Плюс к этому у него была очень такая вот, наверное, можно сказать, что у него было очень трудное ведомство, да, сложное ведомство. Это была печать, это была информация, и он понимал вообще, насколько все это сложно, и плюс к этому начали члены, дочь его пришла на телевидение, тут зятья, и в общем просто это началось что-то такое, это было просто безумие. И его это очень угнетало. Его это очень угнетало. И, в принципе, я думаю, что если бы он дружился с той же, я не знаю, там, Дорогой, с Рахатом, ходил бы, значит, выполнял бы их заказы и улыбался бы, и прогибался бы, то он бы, наверное, до сих пор где-нибудь был бы или советником, или, я не знаю, какие там есть эти должности при президенте, я уж, честно говоря, не очень разбираюсь. Но он был бы в этой же колоде, как такой потрёпанной колоде, которая сейчас перетасовывается туда-сюда. От одного переназначения должности к другой. Просто не успеваешь. Он был вчера советником, сегодня он уже помощник. Вчера был помощником, сегодня он уже советник. Это же я уже, например, за этим не слежу. Мне тоже неинтересно. Но у него было другое видение, он по-другому понимал вообще, что, что такое быть государственником, что такое, как можно сделать, и он видел ошибки, которые были сделаны, и он видел, как это можно было исправить, и как можно сделать это государство работающим, систему, чтобы она работала и работала на будущее.
И вот с таким политическим кредо он ушел в оппозицию, возглавил оппозицию. Между тем у него продолжалось противостояние с группой Рахата Алиева и Дариги Назарбаевой. Были у него противостояния с другими политическими фигурами. И тут 11 февраля 2006 года, когда Алтынбека Сарсембаева с двумя помощниками похитили и через пару дней нашли их убитыми, расстрелянными. Как это могло случиться? Ведь казахский суд нашел виновным мелкого чиновника, скажем так, аппаратчика Ержана Утембаева, в том, что он организовал это преступление, исходя из чувства личной мести за оскорбление, нанесенное ему мимоходом Алтынбеком в одном...
Ну, это даже повторять не стоит, потому что все понимают, что это просто... Ну, это просто смешно, это даже это просто не обсуждается. Это совершенно выдуманное... Притом на ходу очень быстро и не очень умными людьми придуманная версия, которая вызывала, кроме недоумения и, не знаю, усмешки вызывать больше ничего не может.
То есть вы не верите в эту официальную версию?
Ну, никто не верит в это. Это надо просто быть, насколько должны быть промыты мозги, чтобы в это верить, я уже не знаю.
А скажите, Салтанат, вот вы говорили в ходе нашей беседы, что слезы родителей, то, что даже они не могли плакать на могиле Алтынбека, и слезы ваших детей, они отольются, что все равно истинные преступники будут наказаны. А вот как ваши дети переживают вот эти долгие 4 года, эту трагедию? Наверняка они сильно повзрослели сейчас. Вот ваш сын.
Да, да, да. Они повзрослели буквально за одну ночь. И смерть отца, которого они обожали, который обожал их отношения. Надо просто знать их отношения, чтобы понимать, какая это для них утрата. Это в какой-то мере подорвало их веру в справедливость, я могу это сказать. И эта боль, она никогда не уйдет, и никакое время это не залечит. И это всегда с нами будет, и мы должны жить с этим, и мы должны выживать.